Так, что меня просил Астрон напомнить, что еще очень эффективный метод дыхания Бутейко, потому что в сегодняшнем интервью он об этом не говорил, потому что речь шла, он уже рассказывал об этом в прошлых видео, поэтому он просил напомнить, не забывайте про эффективный метод дыхания по Бутейко. Ну что, ребята, я сегодня сам буду ложиться в айаваску. Многие спрашивают, не стал ли я наркоманом. Что это наркота? Нет, ребята, это тут не наркота. Наркоманом я не стал. Кто думает, что айаваска это наркота? Нет, ребята, она наоборот вот очищает. Вот кто хочет освободиться от этого, бросить там курить, пить там. Вот айаваска как раз помогает этого, ну, добиться вашей цели, вот отвязаться от вот этого, от зависимости. Это такая мощная очистка, но об этом у меня тоже на канале есть слегка. Ну все, ребят, сейчас будет интервью с Астроном, смотрим, будет очень интересно. Так, ну вот, дорогие друзья, мы созвонились с нашим уже хорошо знакомым нам Астроном, и сегодня у нас будет очень интересная беседа по поводу того, как бороться с последствиями наших вот этих небесной радости, как говорит Астрон, или полосок на небе. Ну, вы понимаете, о чем идет речь сегодня. Но сначала мы зададим ему несколько вопросов. Нет, сначала я тебе дам возможность опять зрителей поприветствовать. Привет, Астрон.
Приветствую всех слушателей, посетителей канала твоего, Иван. Пусть у них все будет хорошо. Пусть у них будет крепкое здоровье, пусть в жизни все получается, все идет, как говорят в некоторых кружках, пучком.
Все, как говорят, сегодня услышали тебя. Так, тогда я задам тебе несколько вопросов, таких, которые мне тут пишут в комментариях. Допустим, первый вопрос, вот, что стало с Гитлером? Были ли это его зубы, которые нашли, или все-таки это он уехал в Аргентину, как есть такая версия, и жил там себе после войны, или он куда-то уехал на Антарктиду на подводной лодке? Вот что ты об этом знаешь?
Интересная тема.
Да.
Ну, я начну с того, что мне стало известно в самом начале 80-х годов. Ну, я вынужден начать вот с чего. Значит, мой отец уже в конце Второй мировой войны, после ее окончания, работал в группе специальных войск Главного разведывательного управления. Это была разведка, контрразведка и борьба с разведгруппами. Уже тогда было понятно, что это американские, английские. И ловля беглых нацистов и тех, кто там был в системе Одесса. Значит, они имели разные задания, очень серьезные, и это предполагало выход на, в том числе, очень интересную информацию, которая была доступна только при очень серьезном уровне допуска. Но это была их работа, и от этого зависела, в конце концов, и успешность операции, и, в общем-то, и жизнь тех, кто участвовал в тех операциях. Отец мне практически ничего не рассказывал об этом аспекте своей службы, но так получилось, что я был знаком с его коллегами, с теми, кто в 80-х годах еще был жив, и иногда приезжал к нам в гости. И вот один из друзей отца счел необходимым посвятить меня в некоторые особенности их работы. Отец об этом не знал. И, в общем-то, я, конечно, очень благодарен был, хотя и ошарашен до невозможности. Я там, в общем-то, был уверен, что там обходилось немножко более простыми делами, но, как выяснилось, вот такими. То есть, и через этого человека я получил выход на некоторые источники информации, связанные с архивами ГРУ, в том, что касалось истории создания верхушки Третьего Рейха, биографии первых лиц, ну и кое-что чего. Там то, что касалось АННРБ и других вопросов. Я держал эту информацию при себе до тех пор, пока не появилась возможность ее перепроверять. Сейчас это уже не тайна, и то, о чем я скажу, можно найти в виде документальных обзоров, в том числе на YouTube, есть такая информация. Значит, настоящий Адольф Шикль-Грубер скончался в 30-х годах, ближе уже к началу Второй мировой. Там была очень серьезная история с его болезнью, которую не удалось вылечить, несмотря на то, что в медицинских учреждениях, патронировавшихся системой АННРБ, там были выдающиеся целители, но тут в ситуацию вмешалась и такая специфическая любовная история несостоявшегося фюрера к представительнице Туманного Альбиона, то есть к англичанке. Это была очень трогательная история, на самом деле. Она очень человечная была, и человек по фамилии Шикль-Грубер проявил в этом смысле свои человеческие качества. Отчасти, может быть, это и сыграло свою нехорошую роль в мнениях тех, кто был намерен использовать первую фигуру Германии, рейхсканцлера, для участия в своих собственных планах на будущее. То есть, еще короче, в общем-то, было сделано так, что он умер. Его труп был сохранен, специальным образом препарирован, и он сохранялся до весны 1945 года. Вместо того Шикль-Грубера на роль фюрера Гитлера подошел один из его двойников, наиболее похожий на него. Но поскольку все это делалось в спешке, то те, кто был приближен к этой верхушке, они очень быстро обнаружили, что в характере и в сознании новоиспеченного фюрера произошли какие-то странные изменения. Он перестал узнавать друзей, знакомых. У него появилось странное отчужденное отношение к тем, с кем был близок по работе и так далее. Ну, то есть, все обнаружили, что царя-то подменили. Но над всем этим существовала такая надстройка, которая мгновенно отслеживала любые нежелательные реакции, и они просто искоренялись сходу. В особых случаях люди просто устранялись, и неважно было, какой пост этот человек занимал. Потому что, повторяю еще раз, значит, решение принимала не верхушка нацистской Германии, а то, что надстояло над этим. А то, что настояло над этим, как раз и участвовало в операциях по снабжению Германии деньгами из Америки, технологиями, техникой из Америки, аж до начала Второй мировой войны, даже во время нее, снабжением ресурсами и так далее, и так далее. Дальше. Значит, тот, кто все-таки весьма исправно исполнил роль рейхсканцлера, развязавшего Вторую мировую, вместе с другими лидерами Третьего рейха, действительно благополучно пережил такой, ну скажем, подставной разгром нацистской Германии, и тем более фальшивую подпись под безоговорочной капитуляцией. Она была несостоятельна, поскольку подписывать договор о безоговорочной капитуляции нацистской Германии должен был человек, обладавший статусом рейхсканцлера, а не фельдмаршала. То есть тут уже совершенно ясно, с точки зрения международной юриспруденции, никакого окончания настоящего той войны еще не было. Между прочим, об этом говорят очень многие исследователи того времени. Андрей Фурсов есть такой политолог, известный в России. Он мог бы сказать что еще в 10 раз больше на эту тему. Он знает и эту историю, он знает историю Четвертого рейха, как нацисты тихой сапой все-таки подмяли под себя весь мир и управляют ключевыми точками в нашем мире. Отдельная история, как это было. Но если говорить о двойнике Гитлера, он действительно сбежал, ему был подготовлен самолет специальный, сделаны по специальной технологии. Его невозможно было сбить. Там были системы, которые уже использовались из тайной космической программы. Ну, отдельная история, что там было дальше. Значит, по одной из версий, сначала он прибыл в Испанию, оттуда в Новую Швабию, в Антарктиду, где он передохнул, его там подлечили, ему омолодили организм, ему и Еве Браун. И уже после этих медицинских манипуляций его действительно отправили в Южную Америку, где он жил на нескольких базах нацистов, которые там имели широкую разветвленную сеть своих баз. А потом действительно благополучно прожил остаток жизни в Аргентине вместе с Евой. И все, о чем я говорю насчет его южноамериканского периода жизни, это прекрасно известно ФБР американским и ЦРУ, которые фактически, можно сказать так, крышевали всю эту операцию, поскольку все высшие уровни американской разведки, контрразведки, которая потом сосредоточилась в виде ЦРУ, более поздние структуры, такие как АНБ, ряд других, они все были абсолютно в курсе всего, что там происходило. Это не могло не быть, потому что к 1954 году Америка фактически уже легла под нацистов в Антарктиде. Mm-hmm. Это было уже абсолютно четко и ясно. Так что вот такая вкратце судьба человека, который сыграл роль фюрера Гитлера. А значит, останки, которые советский СМЕРШ нашел, значит, около Рейхстага, они действительно принадлежали настоящему Шикльгруберу, и это было сделано, так сказать, ювелирно. Немцы умели такие дела делать, поэтому, значит, это было преподнесено как абсолютно точный череп, там, с доказательствами, с коронками, там, со всеми делами. Но дело в том, что у Сталина в то время стараниями, прежде всего, Берии было невероятно мощная разведка через своих людей, через разные структуры. Конечно же, информация просачивалась, и Сталин имел абсолютно точную информацию, что Гитлер сбежал, и что дальше начнется игра с гораздо более высокими ставками. Он это прекрасно понимал. Mm-hmm. Точно так же, как он знал о некоторых аспектах тайной космической программы и нацистов, и американцев, которая была еще в 30-е годы. Угу. Это пока все по этой теме.
Да, тогда возникает небольшой вопрос. Если тот самолет, на который ему был приготовлен, на котором он сбежал, и этот самолет невозможно было сбить, почему тогда они не использовали эти технологии в других самолетах? Почему их так войска Красной Армии сбивали так удачно, немецкие самолеты? Это было дорого, это было невозможно на все самолеты поставить или какая-то другая причина?
Ну, скажем так, стратегическая причина была в том, что немцы уже к началу 30-х годов, они фактически реализовывали программу не человеческую, а программу своих хозяев-драконийцев, которые властвовали и над ними, и над теми, кого я упомянул, как крыша сверху. Они были выше всех этих уровней. И они, в общем-то, видели, к чему идет, к чему идут события на нашей временной линии. Они знали и видели, что на этой временной линии силы будут не на их стороне, на земле. Им не удастся выиграть в открытом бою на Земле. Слишком мощное было противодействие со стороны других цивилизаций, других рас, и оно продолжается. Поэтому ставка была сделана на то, чтобы сыграть в поддавки. Это не значит, что не было ожесточенного сопротивления. Еще какое было. Но надо понять, что когда на кону не одна планета, а завоевание других планетных систем, силами тех же нацистов и других рекрутированных сил с других стран, которые были вынуждены поставлять своих солдат под начало драконийских флотов, захватывающих другие системы, я думаю, что понятно, да, какой масштаб. Или сделать вид, что мы проиграли на маленькой планете, и выиграть захват огромного количества других планетных систем, или начать тут биться и непонятно, чем все закончится на этой планете, а вдруг отсюда придется улепетывать и еще под зад надают. Так что решали все не немцы.
Ну, ты понимаешь, что многие сейчас могут сказать, что ну как же так, это что получается, не по-настоящему деды наши воевали, не по-настоящему сражались, что ли, что им...
Наши деды воевали по-настоящему, честь им и слава, и перед их геройским подвигом я постоянно склоняю голову, и не только в те дни, когда это полагается делать, когда просто об этом думаю. Я еще раз повторю, у меня отец участвовал в этой войне, и я знаю, чего это ему стоило. И он был инвалидом войны, и я знаю, как ему непросто было поддерживать свое здоровье. Иван, мне не надо про все это рассказывать, да? Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да я понимаю, я хочу, чтобы зрители поняли, что, ну, понимаешь,
Так
многие могут неправильно
пусть
понять.
зрители,
Да.
так вот пусть зрители поймут, что героический советский народ, в котором главную ударную силу, конечно же, играли русские ребята, а все остальные проявляли не меньшие чудеса героизма, они бились по-настоящему, им было за что биться. Если бы не было этого масштабного участия во Второй мировой войны, в которой Советский Союз испытывал на себе главный удар всей этой нечисти, если бы этого не было, да, был бы проигрыш. В одной прекрасной книге, которую я не устаю рекомендовать и цитировать, она называется «Две жизни» Конкордии Антаровой, там говорится «может», не значит «будет». Вот чтобы было, надо, чтобы люди участвовали. Это, кстати, касается и современного нам времени, когда мы находимся в состоянии действительно войны с тьмой на Земле во всех ее обличьях. Поэтому Советский Союз бился смертным боем. Это была Великая Отечественная война. Это война не на жизнь, а на смерть, потому что выхода не было. В случае проигрыша мы бы с тобой сейчас по этому каналу не разговаривали. От нас вообще ничего не осталось бы, никакой генетики. И весь мир был бы сплошной концлагерь, в котором управляли бы всем роботы какие-нибудь, а нашим мясом питались бы очередные там драконийцы и прочее. Вот что было бы.
Понял. Ну, видишь, такие есть моменты, просто которые надо, ну, зрителям разъяснять, потому что много кто-то может быть чересчур эмоциональный, кто-то может быть не совсем в теме, понимаешь? И то, что понимаю я, это одно, а то, что, понимаешь, мы-то выдаем людям с разным образованием, с разным понятием, поэтому тут надо немножко разжевывать. К этому я и спрашиваю такие вопросы. Так,
А
ну,
я отвечаю.
да, молодец, спасибо. Так, следующий вопрос. Как убрать, вот ты говорил в прошлой передаче, что с Луны идет такая блокировка мозга небольшая, да, такое вот, и спрашивают люди, как ее убрать, вот эту, есть ли какой-то способ убрать ее, эту блокировку, кроме как и шапочку из фольги носить, может, есть что-то другое, какой-то метод?
Насчет другого есть замечательный намек в фильме «Чужие среди нас», по-английски «they leave», значит, в котором кто-то надевает очки и начинает видеть нелюдей среди нас. Значит, там все заканчивается тем, что ему все-таки удается, ну, по крайней мере, один большой-большой ретранслятор расстрелять, и люди начинают видеть, что вокруг них нелюди, да? Значит, я могу сказать, что я не призываю к тому, чтобы захватить какую-нибудь ракетную базу, перенацелить эти ракеты на Луну и по ней шарахнуть. Ну, понятно, да?
Ну да.
Я говорю о том, что если человечество в своей большей части действительно пробудет, объединится, поймет, что никаких шуток быть не может, что речь идет фактически о выживании человечества в его именно человеческой сущности, человеческом естестве, о главном в человеке, против которого направлены колоссальные силы, технологии и многое другое, в таком случае те, кто и так нам помогают, но они не имеют права вмешиваться напрямую, они уже давно сказали, и в 60-е годы еще сказали, что если будет реальное пробуждение человечества, если человечество само включится в наведение порядка, восстанет против всего этого в сердце своем, да нам убрать эту луну, извините, пара часов, и мы вместо нее пригоним вам самую идеальную, которая только может быть в космосе. Для них это не проблема. Извини, у них космические корабли, на которых они, простите за выражение, пороздят там Вселенную. Эти космические корабли размером с большие планеты, такие как Юпитер там и еще прочие. Это нормальная ситуация в большом космосе. Вот на каких кораблях они летают. Вот какими технологиями они обладают. Повторяю еще раз, для них пригнать к нам нормальную, правильную Луну – это не вопрос. Для них вопрос – это проснется ли человечество или нет. Начнет ли оно что-то делать само? Или придется им, так стиснув зубы от горя, постоять и посмотреть, как очередная планета гаснет в смысле человеческих сознаний. Они бы этого очень не хотели. Мы тоже, кажется, да?
То есть посыл, да, я понял, посыл такой, что надо людям больше немножко включать мозги и немножко напрягаться, а не сидеть на диване с попкорном и спрашивать, что будет дальше. Да.
Так, вот, да, кстати, шапочки не помогут.
Да. А вот по поводу фильма, действительно, очень хороший фильм, вот этот «Чужие среди нас», мне он тоже, ну, очень нравится этот фильм, я его несколько раз смотрел и всем его рекомендую, и вот действительно он полон намеков, такое ощущение, что режиссер знал всю эту, весь этот сценарий. Вот по поводу очков, ты, может быть, слышал что-то, что есть очки, они вытачиваются линзы специальной технологии из определенных рубинов, из камней, и через них становится возможным видеть вот каких-то определенных сущностей. Вот есть такая информация. Ты что-нибудь слышал об этом?
Ну, во-первых, лет 5 назад было несколько публикаций на эту тему, и это даже было у меня в закладках. Но, к сожалению, после того, как я поменял один ноутбук на другой, все закладки туда не вошли. И эти потерялись. У меня просто блок закладок вылетел, он там не перезакачался. Но в принципе, при желании найти это можно, да, это не так сложно. Там значит, перечисленные технологии изготовления таких очков, там используются цианистые соединения. В этих видах соединений они становятся не опасны для здоровья, даже во время приготовления этого покрытия специального. Даже на обычные солнечные очки. Это раз. Во-вторых, есть специальные технологии с использованием значит, стекла, выточенного из кварца. Должен быть чрезвычайно прозрачный кварц природный, из него можно сделать такую штуку. В-третьих, есть технология, совмещающая обе мною только что обозначенные. То есть я хочу сказать, что народ-то не дурак, и давно уже кое-что такое из этой области изобретено и даже реализовано. То есть если у людей есть такое желание, они найдут. Ну, я просто не хочу сейчас начинать искать это все, ну некогда. Я мог бы найти, но пока некогда. Может быть, если совсем уж прижмет, захочется увидеть, у кого хвост есть, а у кого хвоста нету, ну, сделают кечки. Но мне это не надо. Мне в жизни это не необходимо. Я без этого обхожусь.
Ну, я понял.
Дальше.
Да, эти технологии относятся к запрещенным, как я понял. То есть, как бы, если ты
вдохнешь... Нет?
Нет. Угу, хорошо.
Нет. Нет, они открыты, и их много. И человеческую мысль в этом направлении, ее закрыть невозможно.
Так, ты что-то еще хотел сказать? Я тебя перебил, похоже, нет?
Нет, я, в принципе, все сказал, так что можно двигаться дальше.
Так, ну дальше тогда будет тема, в которой ты, ну, эксперт, так скажем. Ты очень глубоко изучал тему по поводу вот полосок на небе или, как ты называешь, небесная радость. И вот люди очень много спрашивают, как бороться с последствиями того, что вот мы уже наглотались вот этих нано всех вот этих металлов. И ты знаешь, мне еще пишут, что такие люди, вот мне кажется, ну, немножко наивные, что ли, мягко сказать, что это нас маски заставляют носить, потому что они о нас заботятся, потому что они знают про небесную радость. И правительство хочет, чтобы мы не загрязняли наши легкие, поэтому маски нас защищают. Ну, вот можно даже такой вот, ну, бред, ну, не хотелось бы употреблять такие слова, но можно такое услышать. Мне еще хочется добавить, они, правительство заботится о нас, то, что у нас железа мало в организме, вот гемоглобин слабый, да, и вот и как-то вот, я не знаю, ну, я не знаю, что еще сказать, но бывает такое слышу, что, ну, другой бы, хорошо, что я, понимаешь, другой бы на моем месте уже крыша поехала от таких комментариев, которые мне иногда пишут. Так, вот что ты скажешь, как бороться с последствиями небесной радости?
Ну, раз ты сказал про недостаток железа, да, я начну с этого, пожалуйста, готов с этого начать. Значит, анемия, специфические формы анемии, они давно уже наблюдаются в здоровье людей, как факт. И это происходит, по крайней мере, с конца 80-х годов. Есть статистика, она не закрытая, ее можно увидеть, зайдя на соответствующие сайты ВОЗ, на специфические сайты ООН. Значит, то есть четкий устойчивый рост специфических форм анемии. Что значит специфические формы анемии? Это когда человек чувствует, что что-то тут не то, делают анализы, ему, значит, при анализах показывают, что вот у вас недостаток эритроцитов, то есть там железа, гемоглобина и всего остального. Если проводятся более глубокие исследования, по-настоящему серьезные, то выясняется, что, в общем-то, количество эритроцитов, то есть красных кровяных телец, точно такое же, как у нормального человека. Но это эритроциты более мелкого размера, и фактически они незрелые. То есть они не обладают той способностью переносить газы, то есть газообмен осуществлять, кислород сюда, значит, углекислый газ наружу. Потому что они незрелые. А почему они незрелые? А потому что организм поражен патогенами, которые угнетают эритропоэз, то есть производство эритроцитов. Какой патоген? Прежде всего грибки. И среди них прежде всего кандида, самый опасный грибок. Плюс многие другие формы грибково-плесенных возбудителей или, значит, патогенов. В сумме они приводят к угнетению кроветворения, ну так можно сказать, на уровне эритроцитов. Это одна причина. Вторая. В небесной радости есть наночастицы чистого железа. Это абсолютно точный факт. Он тоже выяснен. Значит, все эти исследования проводились повсеместно по всему земному шару. Все это сведено в конкретные блоки научной информации. И сайт geoengineeringwatch.org. Там все есть. Есть специальный еще институт, даже организован на частные средства, куда поступают самые-самые проверенные факты, собранные по программе наблюдения за геоинжинирингом и за небесной радостью. И там все это исследуется, и там как раз производится научные исследования по той теме, которую мы сейчас с тобой затронули. То есть, как помогать организму очищаться от последствий этой гадости. Но, повторяю еще раз, что значит повышенное количество наножелеза? Да, это значит, что если попадает в организм человека, это угнетает производство собственных эритроцитов. Если железо поступило в таком количестве, организм на это реагирует, как будто достаточно эритроцитов, достаточно гемоглобина. Понимаешь?
Да.
А результат-то другой. Простите, это железо, оно не участвует в газообмене. Вот так все получается. То есть угнетается функция эритропоэза, и поэтому сплошные анемии кругом. Я с этим тоже сталкиваюсь сплошь и рядом. И в таком случае приходится изобретать какие-то особые варианты. Во-первых, борьбы с плесенно-грибковой патологией. Я попытаюсь рассказать, что это за варианты. А во-вторых, приходится назначать специальные препараты, выводящие хотя бы какое-то количество этого наножелеза. Дальше. Теперь уже перейдем к непосредственно к технологиям. Да? Mm-hmm. И как это ни странно, Но насчет облагодетельствования людей, насчет вот масок, да, значит, все эти маски, они пропускают наночастицы запросто. Это как комару пролететь через сетку на футбольных воротах. Да? То есть однозначно и четко можно сказать, что маски – это элемент психотеррора, угнетения психики людей, унижение их и подготовка к рабскому состоянию сознания и покорности. Вот что это такое.
Но видишь, есть такая теория,
Точка.
что маски задерживают вот эти маленькие капельки жидкости, которые летят от людей и содержат в себе вирусы. Вирусы, конечно, они очень маленькие, если они живут в клетках, то, конечно, для них маска, ну, вообще, это как, да, как ты сказал, муравей футбольные ворота. Но есть такая теория, что они просто вот эту, когда мы чихаем там или говорим, что вот эту слюну сдерживают и не дают вирусу
Значит,
перепрыгнуть.
в лучшем случае маска спасает окружающих от очень крупных капель слюны и выделений из носа. То есть, грубо говоря, носовой платок, который вы просто напяливаете себе на уши, да? Вот что это такое. Все остальное – это просто несостоятельная чушь. Я вам говорю как человек, который все-таки разбирается и в медицине, и в микробиологии, кое-что понимаю. Раз. Дальше. Если говорить все-таки о вирусах и всем остальном, нам еще предстоит разобраться до конца в том, что есть эти все вирусы или нет этих вирусов. Есть серьезнейшие ученые с серьезными научными званиями, которые заслужили свой авторитет именно в этой области. Вирусологии и во многом другом. И в микробиологии. Например, доктор Эндрю Кауфман. Очень серьезный человек, посмотрите его научные работы. Серьезные. Так вот, Эндрю Кауфман говорит абсолютно то же самое, о чем еще в начале 20 века говорил человек, обладавший развитым ясновидением. То есть он видел очень многое, включая тонкие планы, включая то, что человек, умеющий управлять своим тонким видением, он может сосредоточиться на других планах, на более тонких. Он может увидеть даже в масштабе, в таком, что, извини, модель атома он увидит. То есть как атом устроен. Есть такие технологии. В военной психотронике есть системы, обучающие такому видению. Есть такое знание. Спросите Бориса Ратникова, генерал психотронных войск. Он вам еще больше расскажет про все эти, в кавычках, чудеса. Так вот, тогда об этом говорил Рудольф Штайнер, пока он еще был, так сказать, вменяемым, серьезным специалистом. А сейчас Эндрю Кауфман. Оба говорят о том, что на самом деле, скорее всего, никаких вирусов нету. Есть то, что человеческая клетка выделяет из себя при попадании в нее каких-то токсинов, неважно каких токсинов. Клетка начинает устранять интоксикацию, выбрасывает из себя эту дрянь, сопровождая ее какими-то частями РНК своего. Все, о чем говорит Эндрю Кауфман, он доказывает, как говорится, наукой, строгой наукой. Он в этом работает. Ну, в конце концов, поймите, что дурака-то он не валяет. Более того, его никто не опровергает. Ни одного опровержения в научном мире. Его просто игнорируют. Вот и все, как и других. Как и других, как лауреата Нобелевской премии Майкла Левита, блестящий специалист, который разбомбил просто эту теорию значит, статистики будущих заболеваний, которую господин Фергюсон, один из организаторов бананофикусной вот этой вот шизоиды, нам навязал всему миру, точнее через него. Майкл Левит, Нобелевский лауреат. А Фергюсон кто такой? Вообще непонятно, кто откуда взялся. И так далее. Я знаю эту тему. Я знаю всех персоналей пофамильно. И могу назвать всю эту цепочку, вплоть до человека, который организовал и стоит на вершине этой пирамиды. Но и пирамида тоже только исполнительная. Дальше. Надеюсь, хватило мне аргументов для того, чтобы сказать, что все это действительно психотеррор, что никакой заботы о том, чтобы мы тут не перезаражали друг друга, тут нет и быть не может.
Да-да, еще Эндрю Кауфман, я немножко дополню, он говорил, что клетки могут реагировать на раздражитель, допустим, вот эти тарелки пятого поколения, вот эти пятого, да, понимаешь, о чем я, они могут выделять действительно вот эту защитную, она такая вязкая, такая не слизь, а ну, вещество, и оно может накапливаться в легких. И в итоге людей опять начинают подключать к аппаратам дыхательным, и пошло. Это у вас там бананофикус и все так далее. Вот, как-то так я.
Это называется экзосомы.
Да.
И я знаю еще других микробиологов, других специалистов-вирусологов, которые говорят абсолютно то же самое. Причем некоторые из них вообще про Эндрю Кауфмана никогда не слышали. У меня два парня в Австралии этим занимаются.
Да.
Вот я им сказал, что Эндрю Кауфман этим же занимается. Они говорят, мы такого не знаем, сейчас посмотрим. Через 2 недели написали, он гений, потому что он объяснил это проще, чем мы. Да. Вот так вот.
Но Эндрю Кауфман достаточно известный сегодня, и, по-моему, Дэвид Айк тоже про него, если я не ошибаюсь, рассказывал в каких-то своих интервью-передачах. Да, но...
Хорошо, идем дальше.
Да.
Итак, что необходимо понять вслед за тем, когда мы осознали, что нам навязан психотеррор? Нам надо начинать с психики. Уважаемые слушатели, есть наука психосоматика. Это, конечно, так себе, там все достаточно примитивно, но, по крайней мере, некоторые физические элементы этой науки, они вполне логичны. То есть... Все начинается с высших уровней саморегуляции в человеческом микрокосме. Значит, надо первое, что сделать, перестать дребезжать от страха, перестать паниковать, перестать ужасаться и бояться смерти. Заверяю всех, я там был, я вернулся, смерти нет, я это знал еще до этого. Есть переход в более высокое состояние бытия. Это прекрасно. Для многих из тех, кто туда попадает, это избавление от концлагеря, в конце концов. Да? Я не призываю никого туда спешить раньше срока. Поэтому и участвую в этом интервью, и поэтому пытаюсь давать советы. То есть поддерживайте в себе позитив. Все, в конце концов, будет нормально, все будет в порядке. Если вы будете применять хотя бы некоторые из тех рекомендаций, которые сегодня прозвучат, у вас все будет получаться. Настраивайтесь на позитив. Ищите позитив вокруг себя, в себе. Ищите позитивную музыку, в конце концов, которая поддерживает вас в трудные минуты. Не в качестве рекламы, в качестве констатации факта. Сотни комментариев под музыкой, которая выставлена на канале Астралионика. Это сплошной позитив. Люди находят в этой музыке все, буквально все. Все, что им нужно в жизни. Это живая музыка. Она построена по принципам золотого сечения. Она восстанавливает человеческую психоэнергетику. Она помогает человеку соединиться со своей собственной светлой душой, со своим высшим «я». Не нравится эта музыка? Ищите другую, которая будет настраивать вас на позитив. Вот я с этого начинаю сейчас.
Mm-hmm.
Далее. Есть другие способы тонкого воздействия на психосоматику человека, на его психоэнергетику. И здесь я сразу перехожу к очень хорошему средству, которое могу рекомендовать, потому что это испытано и на других ситуациях, и при очищении и помещении и своей внутренней среды от патогенных микроорганизмов, неважно каких. Значит, приготовление так называемых целительных ароматических смесей. Теперь, как это делается? Четко по шагам. Значит, сначала покупаете пустой пульверизатор, колбу пластмассовую, которую можно настроить на распыление самое-самое тонкое, в виде тумана. Объемом примерно, с пол-литра максимум. Далее, покупаете самые доступные для вас ароматические масла. Первое – сандал. Второе – роза. Третье – можжевельник. Четвертое – полынь. Пятый – масло ладанное. Ладан. Frank incense по-английски. Далее – масло лаванды. Далее – масло лимона. Далее – масло гвоздики. Далее – любое пихтовое масло. Далее – масло апельсина. Далее – масло бергамота. Далее – так, герань. Точка, хватит. Я могу назвать еще примерно 15 видов масел, но тут уже и так достаточно. Значит, часть из элементов, которые я вам только что назвал, использовалась в средние века для борьбы с чумой. Успешно использовалась, подчеркиваю. То есть это распространялось в виде ароматических смесей, и там в этих домах люди не болели и выздоравливали. Это реальные исторические факты. Теперь как вы делаете? По 5 капель каждого масла капаете в пустой вот этот большой-большой баллон, полулитровый. Пустой, подчеркиваю. Накапали каждого масла 5 капель. Заливаете туда пол-литра самой дешевой водки, которую только найдете. Только не самогон, ради бога. Водку. Если у кого-то есть спирт, еще лучше, значит, знают пропорции, чтобы было 40 градусов, не выше. Дальше закрываем это все, надеваем этот колпачок с распылителем, тщательно взбалтываем, настраиваем распыление на самый максимум тонкости, то есть в пыль, и начинаем обрабатывать весь свой дом, квартиру, проходя особо по тем местам, где углы, где шкафы какие-нибудь, куда может пыль собираться, а там, значит, тогда и патогенная микрофлора может вырастать, все что угодно. Можно делать и так, перед собой 2-3 раза спрыснули, и войдите в это облако, подышите, впустите это в себя. Уважаемые слушатели, таким образом мне удавалось туберкулез вылечивать у людей с значит, формой туберкулеза резистентной. И даже, в общем-то, и добавлять к этому ничего не приходилось. От этого выздоравливали, все окей. Так вот. Вот этот состав, он убирает из воздуха все виды естественно природных и даже искусственно сконструированных вот этих гадостей, которые на нас сваливают сверху. Если вы будете регулярно таким образом обрабатывать свою квартиру, вы обнаружите в кратчайшее время, что вам, во-первых, дышится легче, приятней. Особенно там, где мясоеды живут и где из кухни доносятся специфические запахи. Вот там тоже обрабатывать надо капитально. И вы вдруг увидите, что и здоровье будет укрепляться, и настроение будет у вас повышаться. Потому что это действует сразу на всю психофизику. Я не буду углубляться в область ароматерапии как поддержателя соответствующего настроения. Все, что хотите, прочитаете. Идем дальше.
Да, погоди, мне надо дополнить, что все эти масла, это ничего запрещенного здесь нет, все разрешенное, все можно купить в свободном доступе. Это для тех, кто проверяет видео с YouTube и считают, что они какие-то, что мы какой-то запрещенный медикамент здесь предлагаем и начинают блокировать видео. Ты как знаешь, меня на неделю сейчас заблокировали, YouTube наказал за каких-то моих 2 ролика, домахались за июль, где я ходил там по Германии и рассказывал, как тут жизнь вообще происходит. Сказали, что там речь ненависти присутствует. Ну, бред полный. И вот сейчас я вот неделю отдыхаю. Через неделю я снова смогу постить ролики. Это вот для тех людей, кто проверяет, хотел дополнить. Да, продолжай, пожалуйста.
Да, ну так вот я остановился как раз там, где я мог кое-что добавить, но добавлять не буду. Потому что дальше уже специальные ароматические масла, которые тоже работают и в разы повышают состав сказанного мной. Но даже если вы используете то, что сказано, это более чем достаточно для того, чтобы получили реальный эффект. Я подчеркиваю, то, что значит, мною рекомендуется, оно проверено в практике на протяжении как минимум 30 лет, включая тяжелейшие патологии дыхательных путей, тяжелейшие виды пневмонии, там каких-нибудь астм и всего остального. Дальше. То, что я уже упоминал ранее, и просто повторю. Значит, катушки Мишина и лампа Суржина. Применять строго по рекомендациям, которые даны изобретателями, не выходить за пределы мощности, которые указаны в конкретных случаях, и тогда все у вас будет идти нормально. Лучший вариант – сначала катушки Мишина, а потом, после определенной экспозиции времени, тогда добавлять лампу Суржина именно так, как рекомендовал сам изобретатель. Идем дальше. Значит, переходим к элементам натуропатии. Первое и замечательное средство, которое доступно огромному количеству людей – прополис. Значит, чистый прополис – самый лучший вариант. То есть комочки этого продукта пчелиной деятельности просто жевать. Берется примерно половина чайной ложки таких комочков. Иногда они продаются и в виде уже таких каких-то кусков больших. Я, например, получаю прополис здесь у наших латвийских пчеловодов. Ну, это в виде таких сухих, очень сухих каких-то кусочков. Но кое-что заказываю, скажем, в Югославии, ну, это уже похоже просто на какую-то липучую смолу. Есть то, что мне, значит, присылают из Болгарии, это скорее по консистенции похоже на пластилин. Неважно, какой вариант, любые виды прополиса, они целебны. В каждой стране свои растения, свои условия сбора всех этих специфических веществ. Поэтому прополис может быть разной консистенции. Главное, чтобы он был просто без раствора или не на масле, тем более не на спирту. То есть лучший вариант – брать в рот и разжевывать. Если нет проблем с желчеводящей системой, то есть там какие-нибудь холециститы или что-нибудь типа гепатитов и так далее, когда есть риск нарваться на желчную атаку, потому что прополис резко активизирует процессы в печени, в желчном пузыре, активизирует моторику, значит, соответствующих мышц, которые проталкивают желчь из печени в пищеварительную систему. Если всего этого нет, то спокойненько можно 2-3 раза в день класть себе после еды такой комочек в рот или несколько кусочков и жевать, 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 жевать до тех пор, пока у вас прополис не превращается просто в подобие какого-то песка. И его надо проглатывать. Тогда вы будете санировать всю свою слизистую оболочку от рта и до выхода из вашего организма. Замечательное средство санации. Прополис обладает потрясающими свойствами убирать грибки, плесень, всякую более мелкую гадость и гнать более крупных паразитов, которые паразитируют на слизистых оболочках пищеварительной системы, дыхательной системы. Прополис, кстати, обладает и свойством омоложения организма. И в том числе у него есть и свойство предотвращать онкологические заболевания. И даже бороться с некоторыми формами онкологии, если применяется в сочетанной терапии. То есть когда он применяется как дополнительное средство очень мощное.
Так вот.
Далее. Для...
Да. Так вот, почему у тебя такой молодой голос. Теперь вот мы раскрыли твой секрет, что у тебя 61 год, голос как 30-летнего мужчины. Да, я тебя опять перебил, продолжай, пожалуйста.
Ну, Иван, ты меня подставил, я, конечно, раскрылся, я тут вот все. Да. Да, я сам, конечно, использую это средство, и оно помогает мне не болеть, при том, что я контактирую как практикующий специалист гомеопат, я контактирую с огромным количеством пациентов, носителей самых разных значит, возможных инфекций, включая экзотические, которые сюда привозят люди из теплых стран, и когда я не знаю, носитель чего передо мной, я просто жую прополис во время приема и предупреждаю пациентов о том, что я не ем тут прямо передними, а что я использую это. И всем рекомендую одновременно с этим. Многие прислушиваются, начинают его использовать. И потом только благодарят. Дальше. Второй вид продукта пчеловодства. Это пчелиная пыльца. Значит, это не перга, не хлебушек пчелины, а именно пыльца. И чем более светлая, то есть желтая, оранжевая, тем это полезнее. Пыльца пчелиная бывает с вкраплениями очень темных крупинок. Это не значит, что они плохие. Это значит просто, что это собрано либо там, где есть пыльца с цветов, имеющих пыльцу очень темную, либо это собрано в более поздний период сбора пыльцы пчелами. Самый-самый супер – это именно желто-оранжевые крупинки. Если у кого-то из вас есть возможность весной связаться с пчеловодами и попросить их дать вам свежую пыльцу, которая не высушенная, вот только-только собранная, уважаемые служители, вы просто почувствуете на вкус, что такое амброзия, которой питались боги Олимпа. Вы почувствуете, как это бесподобно, это непередаваемо вкусно, это тает на языке, и ощущение, что ты просто превращаешься в молодого бога. Это питание тоже имеет колоссальную омолаживающую силу. Но даже в высушенном виде пчелиная пыльца содержит в себе огромное количество витаминов, энзимов, специальных фитоэлементов, которые поддерживают всю витаминную базу в вашем человеческом теле и способствуют всем видам правильной настройки на все природные процессы. Особенно это важно в холодное время года. Я рекомендую всем начинать утро в виде завтрака именно с чайной ложки, не больше, для взрослого человека. Чайная ложка пчелиной пыльцы. Для детей до 7 лет треть чайной ложки. Начиная с 7 лет, от половины чайной ложки, но уже до полной. Но, наверное, не больше, потому что все мы по-разному чувствительны к пчелиным продуктам. У кого-то, может быть, не дай бог, аллергия. Аллергия, кстати, тоже лечится, и в гомеопатии довольно просто, никаких там проблем нет. Далее. Что необходимо помнить всем, кто намерен так или иначе помочь своему организму избавиться хотя бы от какой-то части этих нанокомпозиций, о которых было сказано уже очень много и которых я повторять больше не буду. Значит, это все виды грамотного очищения организма по разным техникам и методологиям. Что здесь необходимо учитывать? Крайне важно иметь в виду следующее. Если вы собираетесь почистить толстый кишечник, то лучшее время для чистки толстого кишечника – это начало настоящей осени, когда начинаются уже осеннее время и осенние ощущения, до начала зимы, когда приходят уже устойчивые морозы. Почему это так? Да потому что человеческий организм – это не железяка, это не роботизированное существо. Оно циклично приспосабливается к специфическим изменениям и температуры, и темпа ритмов нашей планеты. Как это все устроено? Читайте в китайской системе пяти первоэлементов, где каждому первоэлементу соответствует своя космическая стихия и свое время года. Там все прекрасно расписано. Это проще, чем таблица умножения, когда вы все это освоите. Так вот, там и написано, что именно осенью энергия в меридиане толстого кишечника, кстати, и в легких, она достигает максимума. А можно чистить полноценно орган только тогда, уважаемые слушатели, когда в нем максимум энергии. Если вы начнете чистить толстый кишечник весной, вы получите, скорее всего, очень неудобоваримый результат, потому что весной толстый кишечник должен отдыхать, весной печень просыпается. Поэтому весной надо печень чистить. Точно так же тонкий кишечник чистится летом, почки зимой, сосуды тоже летом и так далее. У всего есть свое время года. Пожалуйста, соблюдайте эти принципы. Но это категорически не значит, что вы не должны почистить толстый кишечник хотя бы один раз, но в виде щадящего очищения с помощью правильной клизмы. Как это делать? Обо всем прекрасно рассказывал замечательный ученый, потрясающий человек по фамилии Неумывакин. Огромное количество правильных методик роздано им народу бесплатно. Пожалуйста, пользуйтесь. И сейчас я перехожу к еще одному элементу, который и Неумывакиным используется, и до него использовался в военной хирургии. Я это знаю прекрасно, потому что сам имел образование в том числе и в полевой хирургии, и в полевой медицине. Так пришлось мне это дело учиться. И я знаю огромное количество коллег, бывших военных медиков, которые использовали это средство. Самое дешевое, которое можно только себе представить. Перекись водорода. Блестящее универсальное средство, если грамотно им пользоваться. Первый вариант пользования. Начало на стакан, примерно 150 грамм. Чуть теплой воды, вода должна быть чуть теплая, это очень важно. То есть температуры во рту 36 градусов с небольшим. Капается 10 капель перекиси водорода. Выпивается не больше, чем 2 раза в день. Лучше перед обедом и перед ужином. За 20 минут до еды. Выпивается спокойно, мелкими глотками. На следующий день добавляете одну каплю. Выпиваете в такое же время. И так добавляете по одной капле, пока вы не достигаете уровня 20 капель. А потом, точно так же убавляя по одной капле, опять переходите к 10 каплям. Это полный цикл. Дальше. Очень желательно научиться утром промывать нос подсоленной водой. Это достаточно просто. Очень мало у кого это не получается из-за какого-то странного рефлекса, но многие быстро осваивают это дело. Кстати, быстрее всего осваивают дети. Вот я в этом убедился. Для этого на стакан теплой воды примерно 1/3 часть чайной ложки или простой поваренной соли, можно с добавлением йода, или просто соли. И после того, как вы соль там размешали, туда 5-10 капель перекиси водорода. Вот в таком случае вы себе гнойные массы не загоните дальше в череп через пазухи, а это, к сожалению, бывает при промывании просто соленой водой. А вот с перекисью у вас все оттуда будет вылезать, выходить, все состоявшиеся слизи и из клиновидных пазух, из решетчатой кости, отовсюду у вас будет выходить вся эта слизь дурная. Это очень важно. То есть с перекисью все эффективнее. Следующий момент, который используют все мои пациенты сейчас здесь, в Латвии, у которых наблюдаются симптомы этой бананофикусной странности. Значит, все сидят по домам у нас сейчас. У нас объявлен жесткий карантин сейчас. И те, у кого уже есть эти признаки, даже до постановления этого фальшивого теста, непонятно какого, значит, они несколько раз в день самостоятельно берут, наливают в ладошку перекись, растирают себе полностью грудь до красна, досуха втирают. Ну и домашние уже втирают им практически всю спину, начиная даже от почек и доверху, до плеч. Капитально втирают перекись водорода несколько раз в день. Ни у одного моего пациента, я перед Богом вам говорю, никаких осложнений. Все вылезают из этой проблемы, у всех отход дурной мокроты идет, все прекрасно. Температура прекращается на второй-третий день. Все замечательно, ни у кого никаких проблем с легкими. Ни одышки, ни нехватки воздуха, ничего. И через 5-6 дней состояние полного здоровья. Дальше. Значит, сейчас некоторые рухнут, наверное, поэтому сядьте так поусидчивей, потому что я сейчас буду говорить о том, что многим покажется неприемлемым. И я сразу начну с того, что я это рекомендую. Во-первых, людям после 40 лет, не моложе. И во-вторых, тем, кто не может до сих пор бросить курить. Отдельная тема, которую мы, может быть, с Иваном затронем, история табакокурения и что за этим стоит, какая культура, какое знание. Но сейчас я хочу сказать одно. Уважаемые товарищи курильщики, господа, я сам тоже курю, но я курю только чистый табак трубочный через трубку или не менее чистый, а иногда даже более чистый табак в виде сигар. Я делаю это правильно, так как полагается это делать, чтобы не пускать все это в легкие, чтобы иметь это только во рту и получать даже удовольствие. Так вот, при грамотном, подчеркиваю, при грамотном использовании этого природного вещества, которое индейцы называли пришедшим от богов для спасения человечества, кстати, на минуточку, при грамотном использовании усиливается выход из организма дурной слизи, патогенной, которая сидит очень глубоко. Кстати, были сообщения о том, что у курильщиков действительно быстрее очищаются легкие от всей этой флегмы, от всей этой гадости. Я с этим готов спорить, дискутировать, потому что было сказано только о тех курильщиках, которые действительно не впускают этот воздух глубоко в легкие, а это именно трубка или сигары. Это вообще недопустимо. И которые не курят сигареты, потому что сигареты современные, да, вот это путь к онкологии, прямой. Там и табака нет настоящего, потому что это отрава, которая является отходами табачной промышленности, специально приготовленная. И там еще и бумага пропитана канцерогенами. Это факт. Так вот, все понятно, я надеюсь, да?
Да.
Дальше. Для тех, кто хочет бросить курить. Совет из области гомеопатии. Это работает со многими моими пациентами. Значит, применение трех гомеопатических препаратов, которые называются следующим образом. Первый – лобелия. Второй – плантаго. И третий называется табакум, последняя буква Михаил М. Все эти три препарата можно в некоторых аптеках заказать в виде комплекса. Комплекса с шестой потенцией сотенной. Гомеопаты знают, что это такое. В аптеках обязаны знать, что это такое. Эти три препарата вместе дают очень хороший результат, помогают быстрее отвязаться от привычки курить. Это и помогает многим. Но не всем. Надо иметь настрой, и тогда эти препараты будут очень сильно помогать. Есть один очень специфический препарат, гомеопатический. Называется Дафне Индика. Это незапрещенный препарат. Он находится в числе абсолютно свободного доступа. Гомеопатия, за исключением Греции, нигде не запрещена. Она не рекомендуется, но она не запрещена законом. Точка. Period, как говорят американцы. Как применять эти препараты, вы можете спросить у специалистов, гомеопатов с медицинским образованием. Вы можете спросить, как применять эти препараты в аптеке гомеопатической. Если будет такая необходимость, ну, может быть, я чуть-чуть больше коснусь этого аспекта в каком-нибудь следующем интервью, где я смогу рассказать и физику гомеопатии, почему гомеопатия действительно работает. А я могу рассказать это с точки зрения строгой науки, в том числе с точки зрения спектральной радиометрии и с точки зрения тех видов верификации, которые проходили гомеопатические препараты и проходят. И такие верификации, которые ни одно патентованное таблеточное и другое средство Big Pharma никогда не проходило и проходить не будет. Потому что такие формы верификации, они не пройдут. Потому что выяснится, что они отрицательно влияют на организм человека. И я отвечаю за свои слова. Дальше. Следующий элемент этой программы очищения. Значит, как можно меньше слизеобразующих продуктов. Вы можете найти в интернете такую тему через Google. Бесслизевая диета. То есть диета, которая не образует в организме повышенное количество слизи. А слизь – это патогенная среда, в которой размножаются все виды патогенов, мешающих нам жить. К великому сожалению, это факт. Если уважаемые слушатели применят все, что сказано, будут получены замечательные результаты. Если ко всему сказанному добавить специальные, подчеркиваю, специальные гомеопатические монопрепараты, то есть не наборы гомеопатических препаратов, а единичные, которые назначаются всегда и строго индивидуально, согласно клинической картине, которая присутствует в человеке. В таком случае рассматривается человек целиком, холистически, и только так это и должно быть в медицине. Настоящий специалист, врач-гомеопат, рассматривает человека целиком. И несмотря на то, что мы знаем, что нас травят алюминием, барием, железом, стронцием в нановиде, мы по-разному реагируем на эти агенты и на огромное количество других. В зависимости от реакции и симптоматика разная. Поэтому я не буду говорить о гомеопатических препаратах, которые назначаются индивидуально. Еще раз повторяю, в строгом согласии с клинической картиной, симптоматической картиной и с тем, что в гомеопатии называется конституциональный портрет и конституциональный тип. Что это такое, если нас слушают гомеопаты, они знают. И они знают, что я прав. Поэтому я сейчас ограничусь тем, что я рассказал. Может быть, Иван, у тебя есть вопросы?
Спасибо, нет, но много информации, действительно, я думаю, что этого будет, ну, для начала достаточно, потому что, ну, я считаю, что, ну, очень много ты прям таких секретов рассказал. Еще раз хочу подчеркнуть, что все разрешено, все в свободном доступе, в свободной продаже, то, что ты нам сказал, опять же, еще раз подчеркну.
Абсолютно.
Да. Вот, ну что, спасибо огромное, потому что также... У нас здесь, ну, опять получится как реклама сейчас, у нас здесь в Марбелле тоже приезжают люди делать детокс-курсы, вот эти вот, курсы очищения, то есть бросают люди курить, тоже им помогает. Я сам на себе все это прошел, и я хочу сказать, что это действительно мощно действует, так скажем, да.
Иван, я хочу в этом смысле тебя, конечно, поддержать. У меня есть люди, которые тоже ездят в Марбелью, проходят курсы лечения, все испытывают только позитивные эмоции, только позитивные результаты. Если какие-то там бывают непонятки, это все, это всегда все везде бывает. Там только позитив. Это действительно прекрасная, комплексная система, действительно система настоящая. И очищение, и выведение из организма шлаков, дурных слизей, каких-то неприятностей, которые у нас в лимфе иногда застревают. В этом центре работают профессионалы своего дела. Если есть у вас возможность, слушатели, я строго, спокойно могу сказать, езжайте, не пожалеете, потому что это реально крутое дело, оно очень нужно. И там можно поправить свое здоровье по-настоящему, и оттуда вы приедете вообще другими.
Так, ну вот Алла, наша специалист, тут специалист делает тут камба.
Доброе
камба
утро
это
всем.
Доброе утро.
Такая жесткая очистка, очистка организма идет. Тут вообще весело, конечно, да? Все там тут происходит. Да. Вот. Люди с ведерками, камба, кто не видел, это такая жесткая очистка. Тебе ставят на руку яд, он через тебя проходит и убивает в тебе всю заразу.
Главное прислушиваться к советам очень грамотных девушек, которые там работают. И Иван, простите, тоже кое в чем соображает. Не буду ему делать тут рекламу, но Иван имеет отличный опыт и в самонастройке, в самоисцелении, и в настройке своего и высшего аппарата, и телесного. Так что и он может дать кучу вам рекомендаций. Так что я целиком и полностью поддерживаю эту идею. Таких центров мало. Таких центров мало на Земле, где сознательно, толково подходят к этому делу. Не просто как к ремеслу. Это искусство. Это настоящее искусство, которое помогает людям преобразиться и поднять себя над этим безумием, которое спихнуто нам на наши головы. И мы должны найти в себе силы этому сопротивляться. В этом месте вам помогут.
Спасибо большое, потому что ты авторитет для многих людей. И люди, конечно, сейчас скажут, если уже Астрон такое сказал, то Астрон херни не скажет. Вот так вот могут подумать. Они будут
дело,
правы.
Дело не в Астроне. Иван, дело не в Астроне, дело в фактологии. Да?
Да.
Кроме того, я еще знаю и о том, что Марбелли находится в особой, особой биологической зоне. Это не значит, что там небо чистое, уж совсем безоблачное. Это значит, что там уникальный климат, которого нет в других местах. Именно этот фактор вместе с теплым морем, которое теплое даже зимой, с другими видами растений, там особая пыльца в воздухе присутствует. Этого не знает почти никто, а я знаю, потому что у меня друг там в Марбелье, у него свой отель, между прочим, один из самых дорогих.
Mm-hmm.
Я об этом просто не говорил. Он туда приезжает не просто отдохнуть, он приезжает туда измотанный, измученный своими делами. Богатые тоже плачут. Ему на шею в свое время свалилось огромное количество бизнеса, он его вытянул, он сделал свое дело как полагается, и когда он туда приезжает, там он чувствует себя человеком, потому что не только телесно он там восстанавливается, в него вливаются какие-то такие флюиды, от которых он вспоминает, что он настоящий человек, что космос в нем живет. Иван, я это знаю точно, понимаешь?
Да, да. Слушай, ну что, спасибо тебе. Я думаю, что на сегодня будет достаточно. Мы с тобой 1:10 в эфире. Ты очень много ценной информации тут рассказал. Ну, не знаю, тебя надо благодарить. Я даже не знаю, ну, я думаю, что много очень будет позитивных комментариев. Может быть, конечно, будут негативные, скажут ля-ля, много трещит. Но это всегда будут такие люди. Но в основном, я думаю, что люди оценят твою помощь. И ну что, скажем тебе спасибо огромное. Может быть, ты что-то хочешь в заключении сказать, как всегда, ну, уже по традиции, наверное, нашим зрителям какое-то слово.
Я еще раз, пользуясь твоим предложением, хочу сказать, что мы движемся уже в конце туннеля. Мы уже видим свет, мы уже видим рассвет. Этот рассвет ослепительный. Он ослепительно радостный для всех, кто сохранил в себе человеческое достоинство, кто сберег в себе божественный огонь в своем сердце, и он ослепительно ужасен для тех, кто тысячи лет наживался за счет человечества, кто ставил свое «я» выше общечеловеческого и кто является отребьем рода человеческого. Мы накануне великих событий. Радуйтесь, слушатели, готовьтесь к новым событиям. Они принесут только позитив, только радость. Делайте то, что вам рекомендовано, и вы увидите, что это помогает. Я очень надеюсь, что многие прислушаются к этим рекомендациям, и это будет помогать. Еще радостнее будет читать отзывы и комментарии, в которых вы напишете о своем опыте. Пишите, мы будем читать, мы будем использовать ваши данные, в конце концов, и для того, чтобы развивать на этой основе какие-то, может быть, более глубокие технологии. Я не знаю всего, я не Господь Бог. Я знаю микроскопическую малую часть того, что знает мир, большой мир, с большой буквы. Этим я готов делиться и дальше. Будем людьми, будем человеками с большой буквы. будем достойны нашего великого будущего. К этому я вас призываю. Спасибо всем за внимание огромное.